Дорогие братья, всех сердечно приветствую. И пять сестер у нас, вас также приветствую. Благодать вам и мир от Бога. Здесь поступил один вопрос, я отвечать не буду, потому что это молодежный вопрос, так скажем, вот подойдете, поговорим насчет этого вопроса. Это как бы немножко будет не в тему наших размышлений, я не хотел бы от времени уделенного потратить на ответ на этот вопрос. Братья, мне очень понравилось братское общение. Уже третий день вместе с братьями мы общаемся, вот, рассуждаем. Мне все нравится, все. Вот, и в заключение нашего братского общения я хотел бы вместе с вами поговорить о пастырских посланиях святого апостола Павла. Учитывая, что здесь в зале находятся в основном братья-служители, и, как я полагаю, братья помоложе, которые в будущем примут это служение, принял такое решение именно поговорить о пастырских посланиях святого апостола Павла. Эти послания, первое послание Павла к Тимофею, второе послание апостола Павла к Тимофею, послание к Титу, их стали называть пастырскими посланиями примерно с 17 века. Эти три книги вошли в канон Священного Писания. Тимофей – известный нам человек, служитель церкви, Павел называл его своим духовным сыном. Вообще Тимофей был отличным человеком, христианином, пресвитером, Павел любил его, Тимофей, в свою очередь, уважал апостола Павла и даже содействовал, скажем так, примирению апостола Павла с Коринфской церковью. Что касается Тита, это грек по происхождению, в последние годы служения апостола Павла Тит руководил церковью на острове Крит, исполнял поручения апостола Павла и сопровождал его в путешествиях. Братья, пастырские послания, они сыграли очень важную роль в развитии христианских церквей и прочно утвердились в каноне Нового Завета. Кто-то сказал так, что если бы не было этих трех посланий, мы бы не так хорошо бы знали, что такое Церковь Христова. Братья, в этих посланиях, скажем так, переплетены богословские утверждения с практическими применениями. Братья, что можно сказать об этих посланиях? Эти послания, они имеют одинаковый стиль. Я прочитал эти послания много раз, несколько десятков раз, наверное. Я заметил, стиль этих посланий, он одинаков и язык, и примерно даже содержание. Я для себя выписал, какие особенности пастырских посланий. Первое. В этих посланиях Павел говорит, что церковь состоит из двух элементов. Скажем так, это пастыри церквей, которые управляют жизнью церкви, и паства, то есть пасомых, идущих за пастырем. Второй элемент. Эти послания были написаны в период гностических учений. О гностицизме говорить не будем, проповедники знают, о чем идет речь. Братья, интересный момент в отношении пастырских посланий. В литературном отношении эти три послания являются уникальными. Братья уже сказали, что я дружу с математикой, и даже если бы каждого вас звали не по буквам, а по цифрам, мне было бы легче. Там 615-й брат, там 315-й, знаете, вот так вот. Вы знаете, вот я читал, сколько букв в Библии, лично сам. Я заметил такую одну вещь. Вот апостол Павел, когда писал 14 посланий, включая послание к евреям, он использует 846 разных слов. Это что касается vocabulary, да, в английском языке. Так вот, братья, из 846 слов апостол Павел в этих посланиях 306 слов употребляет новых. Вы знаете, я что для себя взял? Что пресвитеры церкви должны хорошо знать язык, должны знать много слов. Надо книги читать. Итак, братья, 306 слов отсутствуют в других посланиях, а эти слова присутствуют в пастырских посланиях. Братья, надо читать книги, надо много слов знать и использовать их в проповеди. Это такое практическое применение. То есть быть грамотным, более-менее. Братья, что еще? В этих посланиях мало тем, которые составляют основное содержание других посланий. Скажем так, апостол Павел говорит об узкоспециализированных темах. Ну, например, он говорит о том, какие должны быть епископы и их жены, диаконы равно и жены, старцы-старицы, юноши и девицы, вдовы и истинные вдовицы. Кстати, братья диакона, попробуйте найти разницу между вдовами и истинными вдовами в этих посланиях. Апостол Павел употребляет новые слова. Ну и еще, братья, такая вот особенность, прежде чем перейду к главной теме. Все три послания заканчиваются словом о благодати, начинаются благодатью и заканчиваются благодатью. Именно эти три послания. Теперь, братья, я хотел бы прочитать главный текст первого послания к Тимофею. Там много, что Павел пишет. Почему или какая главная тема первого послания? Это записано в 3 главе, 14-15 стих. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Господнем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Итак, братья, главная мысль первого послания апостола Павла к Тимофею, он рассказал Тимофею как служителю, как он должен научить или чему он должен научить членов своей церкви, как они должны вести себя в церкви. Речь, братья, не идет о доме молитвы, а как члены церкви, о духовном строении. Какими должны быть верующие? Ну вот у меня 9 детей, дети маленькие. И я один урок для себя усвоил, это по семейным, да, вопросам. Ребенку недостаточно сказать «веди себя хорошо», если он не знает, в чем это хорошее поведение заключается. Так вот, чтобы члены церкви, где был Тимофей, хорошо поступали и правильно, они должны знать, как правильно поступать, чтобы ты знал, как поступать и научить людей. То есть, братья, речь идет о некоем коллективном поведении верующих, как Церковь Христова. Что касается второго послания, главный текст этого послания 2.15. 2.15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Братья, апостол Павел возлагает на Тимофея личную ответственность. То есть, Тимофей, ты должен научить верующих, как поступать в доме Господнем, но у тебя есть личная ответственность. Старайся ты представить себя Богу достойным. Дорогие братья, мы как служители, ну, люди, несущие служение, мы должны понимать, что на нас народ смотрит, и мы должны стараться представить себя Богу достойными. Что касается послания к Титу, это небольшое послание, там 46 стихов. Ну, я определил для себя, что центральным текстом этого послания является 3.8. «Дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам». Братья, практическая жизнь перед внешними. Итак, посмотрите, какая красивая картина. Первое послание к Тимофею. Верующие как церковь, внутрицерковная дисциплина. Второе послание к Тимофею. Твоя личная ответственность. Даже если все отступают, ты будь в правильном положении. А послание к Титу – это поведение верующих и вне церкви перед внешними. Итак, братья, я лично усматриваю, что в этих трех пастырских посланиях апостол Павел раскрывает всю истинную жизнь христианина. Что, дорогие друзья, я хотел бы сказать еще про эти послания. Это такое общее наблюдение. Когда я читал эти послания, знаете, что я заметил? Что апостол Павел в этих трех посланиях 5 раз употребляет одно выражение. И вот об этом мы сейчас еще и поговорим. И это выражение звучит так. Слово верное. Слово верное. Конечно, дорогие, все Писание богодухновенно, но почему-то апостол Павел под руководством Духа Святого в отношении некоторых истин отмечал это слово верно. Вот первое из 5 я прочитаю. 1 Тимофея, 1 глава, 15 стих. «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Братья, слово верное? Слово верно. Братья, в чем верность этого слова? Это слово от Бога. Слово от Бога. Он не может лгать или ошибаться. И на это слово люди могут безоговорочно положиться. Итак, первое из выражений «слово» – это верно. Братья, отсюда началась наша христианская жизнь. И Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Братья, это слово верно. Это слово верно. Но вот суть отличия христианства от других религий заключается вот в чем. Что предлагают другие религии? Они учат людей, что люди должны сделать для своего спасения. Суть Евангелия какова? Человек не может сам себя спасти. И Иисус пришел в мир спасти меня. Я не могу своими делами получить спасение. Вот оно суть Евангелия. Только Христос. Путь к Богу только через Христа. И вот теперь я принял это слово, и я уверовал в него, потому что я признал себя первым из грешников. Братья, это слово верно. Иисус пришел в мир спасти грешников. Я, друзья, понимаю, на основании Священного Писания, читая синодальный перевод, Иисус пришел спасти всех грешников. Он любит всех. Я, дорогие, хотел бы на этом остановиться, потому что недавно в моей жизни произошел один очень интересный случай. Я ехал в автомобиле, слушал радио, но там с радио тоже некоторые нюансы есть интересные, что слушать, не слушать. Вот проповедник, ну знаете, у меня-то Библии нет, Библия-то здесь, в голове, вот, по крайней мере, должна быть. И проповедник проповедует, кстати, проповедь была на английском языке, я немножко учу английский, вот. И вы знаете, с моим английским языком я обнаружил одну очень интересную вещь. Проповедник проповедует, ну, он представляет себя как проповедник-радиоведущий, имея представление, что у него сейчас Библии нет. Вот, и он читает из послания к евреям со 2 главы 9 стих. «И Иисус Христос немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех, кто верует». И у меня раз и все, что-то не то. В моей Библии нет двух слов. Я тут же на телефон быстренько на Google нашел, Библии нет бумажной. И точно утвердился в том, что кто-то в какой-то Библии добавил два слова, потому что это выгодно. И отсюда пошло проповедь Евангелия. Дорогие, в моей Библии написано, Иисус вкусил смерть за всех и точка. Там кто-то добавил, кто верует. А это вы знаете, откуда ветер дует. Дорогие, я знаете, что для себя понял? Как нам нужно изучать Библию? А вы представляете, с какой проблемой столкнулась наша молодежь? Если человек не знает Библию, он будет слушать неистинное Евангелие. Дорогие, Иисус пришел вкусить смерть за всех. Это слово верно. Вот поэтому, дорогие, нам необходимо и наших детей учить, и молодежь наставлять, чтобы у нас не было чужого Евангелия. Не было чужого Евангелия. Итак, первое из пяти. Это слово верно. Иисус пришел спасти грешников. Там нет скобочек. За исключением. Или он кого-то предопределил. Дорогие, у Бога сначала идет предузнание, а потом предопределение. Поменять два слова местами, и тут начинается проблема. Дорогие, Иисус предал себя для искупления всех людей. Итак, первое слово верно. Иисус пришел в мир спасти грешников, и Павел говорит, из которых я первый. Дух Святой привел апостола Павла к осознанию, что он первый из грешников. Как? Как Павел на закате своей жизни, организовав столько церквей, совершив три миссионерские путешествия, он пришел к пониманию, что он первый из грешников. Дорогие, он в послании к Филиппийской церкви дает целый перечень своих преимуществ. Ну, например, обрезанный восьмой день. То есть Павел дает понимать, что он не обращенный из язычников иудей. Он обрезан, он настоящий еврей. Он из рода Израилева, из колена Вениаминова. Это было очень важно, потому что колено Вениаминова, оно считалось у евреев аристократическим, потому что оно дало Израилю первого царя. Павел отмечает свое преимущество. Дальше. Еврей из евреев. Вопросов нет. По учению фарисей. Фарисеи считали себя ортодоксальными, и Павел себя туда относил. Ну и так дальше. Братья, и вдруг этот человек имеет такие преимущества на закате жизни и говорит, я первый из грешников. Братья, когда апостол Павел писал первое послание Коринфской церкви, он себя назвал наименьшим из апостолов. Чувствуем разницу, первый из грешников и наименьший из апостолов. Итак, братья, Павел называет себя наименьшим из апостолов. Проходит три года. Наступает 60-й год нашей эры. Павел пишет послание Ефесской церкви и называет себя наименьшим из святых, как бы чуть пониже. Братья, проходит примерно еще 5 лет, и Павел пишет послание Тимофею. «Я первый из грешников». Дорогие, вот он, рост смирения апостола Павла. Я удивляюсь, и я хочу ему подражать. Итак, за 8 лет от осознания того, что я наименьший из апостолов, Павел дошел до той точки. Я первый из грешников. Братья, да, это рост смирения. Для меня, как для служителя, это очень важно. Вы знаете, дорогие, с чем мы сталкиваемся? Когда у нас что-то хорошо получается, когда нам доверяют какое-либо служение, нам хочется в своих глазах, наоборот, расти. А тут получается наоборот. Первое послание. Проходит 3 года, Петр пишет 2-е послание, но начинает его по-другому. Симон Петр, раб и апостол. Вот как бывает. Оказывается, у Петра тоже было подобное развитие в смирении. Если в первом послании он себя только апостолом называет, то во втором послании через 3 года он говорит, нет, я сначала раб, а потом апостол. Братья, я вспоминаю события, которые произошли 18 лет назад. Это был тот год, когда я переехал в США. Мне было 23 года, я был членом церкви. Приехал я в довольно-таки большую церковь. Меня приняли членом церкви, много молодежи, проповедники были сильнейшие. У нас сейчас хорошие проповедники, но после нашей церкви, где у нас было как бы более-менее ограничено, здесь я услышал очень сильные проповеди. Братья переезжали из различных областей братства, проповедь за проповедью. Я не проповедовал. И вдруг однажды, это было в мае, я прохожу мимо кафедры, людей много, закончилось богослужение, и наш ответственный пресвитер подходит ко мне и говорит, ты не хотел бы поучаствовать в проповеди? Я не отказался, я говорю, да. Но, братья, имейте в виду, что в церкви были сотни людей, и как бы на первый раз это слишком много слушателей, скажем так. И он мне предлагает поучаствовать на Троицу, да еще и вторым. Обычно первый раз так не дают. Ну, такой, знаете, вот. Я, братья, не отказался. Готовился. О грехах против Духа Святого говорил. Такую серьезную тему на первый раз. Братья, расскажу, что было дальше. Немножко исповедуюсь. Закончилось собрание. Братья, получилось неплохо. Я хорошо сказал проповедь. Я молился, братья. Я даже одному брату авторитетному звонил, просил помощи, чтобы подсказал. Братья, я на курсы никогда не ездил. Ну, а церковь большая. И вот закончилось собрание, подходит один, второй, Веня, ты вообще молодец, ну ты вообще как красавец, как сегодня было сказано, да? Вот, да ты вообще, вот, знаете, один подходит, второй, третий, четвертый, пятый, и вы знаете, я почти как на меньший из апостолов, ну как бы скажем так, да? Ну вот, ну надо же, как бы вроде бы неплохо, все так идет, и я еду домой, такой довольный, так где моя ручка, где карандаши, надо писать 2-й конспект, пока все хвалят. Вот, и 2-й конспект, 3-й, знаете, ну и теперь как? Проходит время, и я жду, чтобы мне дали проповедь. Ну, да, ну, наименьший из всех святых. Вот, и прохожу, знаете, я даже помню, как я крутился около кафедры, чтобы меня пастор заметил. Вы знаете, братья, ну, это немножко по-молодежному, простите, да, вот. Наступает июль месяц, мне никто ничего не дает, август месяц, сентябрь, я уже запрятал свои конспекты, и почему-то у меня такая мысль, меня просто обманули, получилось хуже не придумаешь, наверное, вот. Нет, это я понимал, что вроде бы неплохо, но что происходит, неужели меня не заметили? Братья, и вот уже октябрь месяц, дело идет к ноябрю, и я так, знаете, крылья, все ниже, и все. Вот, пересмотрел некоторые вещи. Так, дорогие, над этим работает Бог, безусловно. И вот у нас молодежное общение, краевое. Общение проходило в церкви на Драй Крик, еще палатка была. Братья помнят, я приехал на общение, и ко мне подходит ответственный брат за молодежь. И говорит, ты на молодежи мне поучаствуешь? Ну, у меня-то конспекты уже готовы, я еще с июня их приготовил. Вы понимаете, да? Вот, и я так скромно, тихо-тихо говорю, да, я первым. А тут приехал Антонюк и Горянин Михаил Александрович. Вот, дорогие, я помню, о чем я проповедовал, да не хвалится мудростью своей, богатый богатством своим, там, сильной силой своей, а хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня. Дорогие, безусловно, конспект был написан ввиду некоторых размышлений, того, что все хвалят, на самом деле нужно быть пониже. Братья, после этого участия я уже не думал так, как это было в июне, спустя 5 месяцев. Я, дорогие, о чем говорю? Вот, слово это верно. Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Мне бы хотелось так рассуждать всегда, во всякое время, как рассуждал и писал апостол Павел. Второе, братья, верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если мы верны, если мы неверны, он от нас не отречется. Дорогие, вот эти тексты, 11, 12, 13 стихи, считаются словами раннехристианского гимна. В этих словах изложены непреложные принципы, касающиеся взаимоотношения человека с Богом. И это слово «верно». Центральная тема такова. Вера в Иисуса Христа отождествляет верующего с Ним. Он умер, и я вместе с Ним на кресте. Мы погребли с Ним крещением в смерть. Братья, во что мы с вами крестились? Мы крестились крещением в смерть. Ибо как Христос умер и воскрес, так и нам ходить в обновленной жизни. Дорогие друзья, речь не идет о физической смерти. Хотя я читал о том, что когда верующие шли на арену Колизея, они именно эту песню пели. Мы с Ним умерли и с Ним оживем. Они понимали даже это буквально. Мы сейчас умрем, но мы и воскреснем для новой жизни. Братья, верно слово? Конечно же, верно. Павел конкретно говорит, оно верно, оно неоспоримо. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Ну и так дальше, там и водное крещение и тому подобное. Братья, третье. 1 Тимофея, 4 глава. Читаю. «Телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Это слово верно, и всякого принятия достойно». Так я подумал, хорошо, значит, апостол Павел уже третий раз отмечает какое-то важное верное слово в пастырском послании. Братья, в чем верность этого слова? Благочестие – это полезное дело. Полезное. Что такое, братья, благочестие? Немножко трудное слово. Даже трудно его истолковать. Все попроще давайте. Благочестие – это моральное качество христианина, заключающегося в почитании Бога. То есть, когда я исполняю заповеди Божии, это дело благочестия. Прочитал – исполнил. Прочитал – исполнил. Итак, братья, благочестивый человек – это тот, кто соблюдает заповеди Божии. Это слово верно. Вам доводилось когда-нибудь видеть ортодоксальных евреев? Ну, они себя называют хасиды, да? Видели, да? Это такое религиозное течение в иудаизме. Они придерживаются очень строгого дресс-кода. Ну, в чем? Носят белую рубашку, черные брюки. Поверх рубахи они надевают пиджак, кстати, застегивают его в обратную сторону, благочестие. Черная шляпа на голове, как колпак, да, усы, борода и пейсы. А хасиды – буквально праведность или благочестие. Они считают себя самыми благочестивыми. Буквально, братья, слово «хасид» означает «благочестивый». То есть, когда вы увидите подобного человека, считайте его благочестивым. А теперь возникает вопрос, о каком благочестии пишет апостол Павел. Братья, благочестивые люди могут быть даже как мусульмане. Они тоже исполняют аккуратно свои заповеди. Это люди благочестивые. Но разница в том, что Павел пишет о благочестии во Христе. Желающие жить благочестиво во Христе, братья, есть благочестие, его очень много, благочестие вне Христа. Но слово верно, желающие жить благочестиво во Христе, это благочестие с обетованием, имея обетование будущей жизни, ну и в настоящей тоже. Итак, братья, благочестие вне Христа – это мертвое благочестие. Оно не имеет обетования жизни. Оно бесполезное. А благочестивая жизнь во Христе, исполнение заповеди Божией, имеет пользу. Благочестие, братья, на все полезно. Итак, Павел здесь противопоставляет два вида упражнений. Упражнение телес – это зарядка, физкультура, в принципе, неплохо. Польза есть небольшая. А благочестие во Христе, оно на все полезно. Братья, это слово верно. Оно верно, оно работает. Надо исполнять заповеди Божии. Четвертое, это предпоследнее. Апостол Павел пишет следующие слова. Следующие слова. «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты, Тит, подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам». Это хорошо. и полезной человеком. Братья, видите, слово «верно» второй раз «полезность». От этого верного слова есть хорошая польза. Братья, в чем полезность этого слова? Это прилежность к добрым делам. Совершая служение на острове Крит, Тит должен был настаивать и проповедовать, чтобы уверовавшие в Бога старались быть прилежными в добрых делах. Это верное слово. Братья, добрые дела – это практическое исповедание нашей веры. Ведь мы понимаем, что всякое учение, оно должно иметь личное практическое применение в жизни верующего. Ибо кто разумеет, делает добро и не делает, тому грех. Братья, это слово верно. Мне кажется, что в добрых делах у нас не сильно обстоят дела. Как-то мы больше так, внутрицерковная жизнь. Вот. Хотя есть люди, я знаю, которые делают очень много добрых дел. Они могут не досыпать. Они могут... Ну, добрые дела, они разные бывают. Братья, это слово верное. Прилежность, постоянство в добрых делах. Давайте себя учить этому, и наших детей, и молодежь. Прилежность к добрым делам. Вот в нашей церкви на Астории есть такое одно доброе дело. Люди, это, знаете, служение, оно неофициально. Мы никого не ставили на это служение. Это так произошло. Вот в семье, где рождаются маленькие дети, туда после рождения ребенка в течение недели, а то и двух недель, по очереди, каждый день сестры готовят пищу. Но так как у меня каждый год Рождество, ну, как бы скажем, дети, да, то я как бы вижу это, как это приятно. А это что? Это прилежность в добрых делах. А это слово верно. Это слово верно. Нам нужно учить наших членов церкви. Ну и, наконец, последнее. Я прочитаю. Верное слово. Какое хорошее слово пишет Павел. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желать. Братья, это верное слово. Кстати, братья, кто не рукоположен, и у вас есть мысли о том, чтобы принять служение, помните это слово верно. Вы на правильном пути. Это верное слово. Павел конкретно пишет верно слово. То есть это неоспоримо. Если ты желаешь епископства, желаешь быть служителем, ты желаешь доброго дела. Можно желать быть тракистом, пчеловодом, строителем. Братья, это тоже неплохо. Но желать быть служителем церкви – это доброе дело. Когда-то этого доброго дела я желал, наши братья. По поводу епископства, братья. Епископ – это человек, зрелый, здравомыслящий христианин, пастор церкви. Вообще сегодня епископами церквей называют братьев-служителей, которые ответственны за союз или какой-то регион. Ну вот здесь, скажем так, епископы. У нас этого слова как бы в обиходе нет. Братья, очень коротко, блюстители. Павел называет пресвитеров из Эфеса блюстителями. Это вообще интересное слово. Так вот, что я понял? Епископ, блюститель и пресвитер – это одно и то же лицо. Поэтому, дорогие, у нас на рукоположении читается текст. Кто епископство желает, кто желает быть рукоположенным служителем, тот доброго дела желает. Этого бояться не надо. Не надо. Это слово верно. Братья, в церквах в Филиппах было несколько, как минимум два епископа. Итак, кто желает быть пресвитером, доброго дела желает. Сегодня у нас был такой призыв переезжать в маленькие церкви, группы, для того, чтобы совершать служение. Если вдруг у кого-то появилась мысль переехать для служения, и вы не рукоположены, доброе дело, это слово верно. Это правильно. Павел пишет, не сомневайтесь в этом желании. Это желание от Духа Святого послужить народу Божьему и занять свое место в служении. Конечно, братья, там дальше идут определенные требования. Скажем так, четыре основные предпосылки, каким должен быть служитель. Я объединю их. Епископ должен быть личный характер, свидетельство семьи, учительские способности и опытность. Вот, четыре момента. Еще раз. Личный характер, семья, скажем, способности учить народ и опытность некоторая. Вот четыре, братья, такие предпосылки. Вот, и почему мы сегодня учим наших молодых братьев, чтобы юность проводили свято, чтобы потом не было препятствий к тому, чтобы принимать служение. Братья, это Божье мерило для тех, кто желает быть духовным руководителем, скажем так, местной общины. Итак, мы сейчас помолимся, дорогие, помолимся. Верно слово. Я грешник, и Иисус пришел спасти меня. Отсюда начинается моя христианская жизнь. Это верное слово. Верно слово «я умер для греха, чтобы жить для Бога». Это Христос сделал в моей жизни. Верно слово. Являясь Его дитем, я теперь исполняю Его заповеди. Как вы видите, идет некое развитие. Я исполняю Его заповеди. Это мое благочестие. Это верное слово. Братья, верное слово в том, что мое практическое применение находит себя в добрых делах. Это верное слово. И вот, дорогие, теперь последний пункт. Верно слово. У меня есть желание трудиться для народа Божьего. Братья, вижу в словах апостола Павла доброе такое наставление для каждого молодого христианина и не только. Это слово верно. Предлагаю сейчас помолиться. Дорогие друзья, о чем мы помолимся? Поблагодарим Бога за Его любовь, за то, что Он нас признал святыми в Иисусе Христе, за то, что дал нам служение. И чтобы у нас была такая позиция в отношении Бога и церкви, и служения, как было у апостола Павла. И не будем сомневаться, что слово Его верно. Аминь.